Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами последняя встреча по посланию к Ефесянам. А в нашем расписании это 628-я встреча. Мы с вами в 6 главе послания к Ефесянам. И я сразу скажу о том, что будет дальше. Дальше, после послания к Ефесянам, мы вернемся в Ветхий Завет, и мы будем читать Псалтирь, будем говорить о псалмах, причем говорить будем о них довольно долго, потому что это большая и очень-очень важная книга. Так что, если до сих пор не начали к этому готовиться, то можете готовиться уже сейчас. Ну, вам день до следующей встречи есть, по крайней мере, для того, чтобы начать. Ну, а мы пока в 6 главе послания к Ефесянам, и мы говорим о духовном снаряжении воина. Мы говорим о том, что в центре этого вооружения, в центре этого снаряжения стоит Христос. Мы с вами видели важность духовного пояса истины, которая есть Божие Слово и истины, которые есть Христос. Все остальное облачение, все остальное снаряжение с нас просто слетает, если этого пояса нет. Нам важно знать его силу, знать и испытывать силу его воскресения. Помните, мы говорили о том, что именно эта сила действует сегодня в нас. Нам важно также облечься в его праведность. Мы говорили с вами о броне праведности. Но под этой броней должно быть исповедавшееся сердце и чистая совесть, не оскверненная тайным грехом, грехом, который мы пытаемся скрывать. Нет смысла защищать сердце, которое уже серьезно болеет. Есть смысл принести это сердце к Богу для того, чтобы Он его исцелил. И, наконец, ноги. Ноги наши готовы или обуты в готовность проповедовать Евангелие мира. Мы говорим об обуви. И знаете, если мы будем стоять на песке, без основания, да еще и в плохой обуви, то дьявол легко может нас свернуть. При этом мы читали о том, что важно, во-первых, стоять, ну и, во-вторых, также идти и благовествовать Евангелие, благовествовать истину, благовествовать мир. Идем дальше с 16 по 18 стихи. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Здесь, я думаю, мы остановимся на минутку. Давайте разбираться с тем снаряжением, которое описывается в этих стихах. Во-первых, 16 стих. По-русски он начинается со слова «паче», то есть «более всего» или «превыше всего». Мы читаем о щите веры. Дело в том, что щит веры покрывает нас целиком, сверху донизу. Это огромные щиты, которые закрывали все тело, и которые воины носили с собой. Это не только прикрытие для лица, это не только прикрытие для груди человека. Нет, там есть броня, мы об этом уже говорили. Но есть также щит. Этот щит был по виду похож на такую большую дверь, которую фактически человек носит с собой. И человек стоит за щитом, как за огромной дверью. И вот эта вера действительно способна угасить все раскаленные стрелы лукавого. То, что я сейчас скажу, кому-то может не понравиться, потому что мы с вами порою ценим разумные аргументы. Наше время во многом основано на рационализме, То есть, если это рационально, если это соответствует разуму, или если это объяснимо разумом, тогда мы это принимаем, тогда мы из этого исходим. Но в Священном Писании далеко не всегда так. Интересно, что мы говорили с вами, щит похож на дверь. Так вот, смотрите, Христос говорит: «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Но Христос дает не только спасение, Он дает также и защиту. Тоже Евангелие от Иоанна, и та же 10 глава, 27 и 28 стихи. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». То есть, когда начинаются нападения, когда начинаются испытания, когда начинаются трудности, мы с вами можем уповать на Христа, на то, что Он держит нас под своей защитой, и никто не похитит нас из Его руки. Именно вера дает нам возможность скрываться за этой дверью, и стрелы лукавого нас не заденут. Кстати, лукавый очень быстро и активно пускает эти самые стрелы, и очень часто оказывается, что надо не отбиваться, прятаться. Расскажу вам маленькую историю. Когда я только-только уверовал, только покаялся, стал христианином, я пошел учиться в университет через какое-то время после этого. И у нас был преподаватель, с которым мы активно спорили. Или, скорее так, он говорил, а я спорил. Я мало чего понимал тогда в христианстве, в христианской жизни. И чем больше я спорил, тем больше с его стороны было аргументов, на которые я не мог ответить. Эти аргументы касались Божьего Слова, Священного Писания. Он говорил о том, что Священное Писание – это человеческая книга, в которой много противоречий, которая никак не может быть названа богодухновенной, из которой, да, в лучшем случае мы выбираем то, что нам в современной жизни кажется наиболее приемлемым, а остальное мы отвергаем. Я все это слушал, и в какой-то момент сказал: «Господи, сделай что-нибудь по этому поводу, а? Я не знаю, как на это отвечать. У меня нет ответа на многие из этих вопросов. И я начинаю колебаться в своей вере. Господи, я не хочу быть дальше христианином, если основание для моей веры такое шаткое, как Библия, в представлении этого профессора. Боже, сделай что-нибудь». И вот в ответ на эту мольбу Господь послал мне другого собеседника, христианина, опытного христианина. И у него были ответы на многие из этих вопросов и на те комментарии, которые я слышал. И знаете, что я понял также? Зачастую, когда прилетает стрела, не нужно отстреливаться. Нужно просто спрятаться за этот щит веры. И зачастую это действительно помогает. Бог действительно хранит нас от многих стрел. Я стал защищаться щитом веры. Кстати, кто-то скажет: ну, это же значит прятаться за свое незнание. Нет. Дело в том, что щит веры необходим при первом контакте со стрелой лукавого. Со временем Бог дает ответы. Щит веры необходим для того, чтобы не сказать примерно следующее: вот я не знаю ответа, и, следовательно, ответа не существует. Щит веры работает так. Я не знаю ответа сейчас, но я верю, что ответ у Бога есть, и в свое время, ну или, по крайней мере, в вечности, Бог мне даст этот ответ. Одного христианского проповедника спросили: представьте себе, что наука открыла нечто такое, что абсолютно опровергает и Библию, и христианство. Что вы сделаете в таком случае?» Проповедник ответил примерно то же, о чем мы сами говорим сейчас. Он сказал так: «Я поставлю щит веры, который отразит стрелу лукавого. Потому что я знаю, что когда мы отражаем стрелы лукавого, в конечном счете Бог дает нам ответ. И стрелы прилетают снова и снова. И средство против них одно и то же — щит веры. Римские солдаты просто ставили этот щит перед собой. И враг выпускал в него свои стрелы. И потом уже солдат выходил из-за щита, когда враг уже оказывался без вооружения или без стрел. И дальше понятно, что было. Теперь, а вдруг эта научная находка будет истиной? Не получается ли у нас самообмана из этого щита веры? Знаете, какая штука? Ведь на протяжении истории человечества неоднократно было так. То есть вот неоднократно казалось, что наука, ну уж точно, опровергает евангельское повествование, библейское повествование. Я помню, еще во времена моей юности были популярны книги, которые писали очень-очень умные люди, говорившие, например, о том, что Евангелие от Иоанна написано, ну, в лучшем случае, в самом конце первого века, а, скорее всего, уже во втором веке. И уж точно никак не самим Иоанном, ну, потому что Иоанн столько не выжил бы. Это было научное воззрение, научное представление. Сегодня мало кто так уже говорит. Ну, то есть, можно найти старые книги, книги, которым, не знаю, 40, 50 лет, 30 лет, да, в которых вот это изложено. Но сегодня есть достаточно ранние рукописи, которые эту теорию просто опровергают. О чем я говорю? Да о том, что научные теории зачастую появляются и исчезают, как стрелы, которые пускает в нас лукавый. Но вернемся к тексту. 17 стих. «И шлем спасения возьмите». Что это за шлем спасения? Шлем защищает голову человека. Бог работает и действует в нашем разуме. Он меняет, он преображает наш разум. Стать христианином — это не значит отключить разум. В книге пророка Исаии, 1 глава, 18 стих, мы читаем: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь». Рассудим в данном случае — это не только и даже не столько вынесем суждение или вынесем приговор, как в суде, а рассудим — это применим наш разум для того, чтобы рассуждать, для того, чтобы решать какие-то вопросы, которые связаны с нашей верой. Бог не просто действует в нашем разуме. Бог также преображает наш разум. Деяния апостолов, 24 глава, 22 стих. Апостол Павел разговаривает с Феликсом. И вот мы читаем: «Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий. Я обстоятельно узнаю об этом учении». Вот апостол Павел взывал не только к сердцу Феликса, он взывал и к разуму Феликса. И Феликс, в конце концов, отсрочил разрешение этого дела. Дальше, кстати, несколько позже апостол Павел тоже будет обращаться и к Феликсу, и к Фесту. И опять-таки, говоря о Христе, он обращается и к сердцу, и к разуму. Нельзя считать, что христианин отключает свой разум. Известное место, известный фрагмент послания к римлянам, 10 глава, 17 стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Мы слушаем Божие Слово, и оно действует через наш разум также. Иногда о покаянии говорят, используя аналогию, которую в свое время придумал и сформулировал Кьеркегор, что это прыжок веры. Иногда идут даже дальше, говорят, что это прыжок в темноту. Знаете, друзья, если для вас это прыжок в темноту, то не надо прыгать. если уж прыжок веры по Кьеркегору, то никак не в темноту. Это прыжок к свету. И вот тут нам сказано, чтобы мы взяли шлем спасения. Вы помните, что о Христе было с самого начала его земного служения известно, что он спасет народ свой. Спасение. Вот это совершенно конкретное действие, которое Бог совершает со своими людьми, со своим народом. Тот же апостол Павел, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Опять-таки, вооружение, да, броня веры, шлем надежды, то спасение, которое Бог дает нам. И опять-таки, это для нашей защиты. Это не для нападения. Кстати, раз уж мы об этом говорим, нет вооружения, которое дано нам, или средств, которые даны нам для отступления. Мы либо стоим на месте, либо идем вперед. Отступление в этой битве не предусмотрено. Просто если будешь отступать, тебя обязательно подстрелят. Как подстрелили когда-то отступавшего Ахава, царя Северного царства. Вот ровно так же. Потому что убегающий христианин — это очень и очень легкая добыча.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами говорили, что большая часть оружия, которое описывается здесь, дается нам для защиты. Но дальше перед нами два исключения. Это вооружение или части снаряжения, которые даются, чтобы идти вперед, чтобы нападать. Во-первых, меч духовный, который есть Слово Божие. И об этом мы с вами помним из послания к евреям, 4 глава. Мы помним о том, что Слово Божие острее меча обоюдоострого. Вы помните также, что Христос — это Слово Божие. И я напомню вам описание из Откровения Иоанна Богослова, 1 глава, 16 стих. «Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Вот вам описание Христа. Но дело не только в том, каким он явится в конце времени или каким он явился Иоанну Богослову на острове Патмос. Дело еще и в том, как он противостоял сатане во время искушения в пустыне. Он также отвечал сатане Божьим словом. Соответственно, сегодня этот меч дается и нам. Это замечательное наступательное оружие, это Божье слово, которое дано нам. И есть еще одно наступательное оружие. Это молитва. Я прочитаю 18 стих, и я понимаю, что некоторые из вас удивятся, почему я называю молитву здесь наступательным оружием. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы с вами будем подробно говорить об этом, конкретно о молитве как наступательном оружии, подробнее, когда будем читать послание Иуды. Пока лишь скажу о том, что молиться в духе не значит выложить перед Богом список всех своих хотелок. «Я хочу, Боже, дай мне одно, другое, третье». Наше дело сегодня — распознать наших врагов и надеяться, уповать на Бога. Фраза «молитва в духе» поясняется, интерпретируется, толкуется по-разному. Одно из толкований заключается в том, что Дух Святой дает нам возможность различения добра и зла в духовной сфере. Кроме того, такая возможность и чуткость к духовной сфере появляется у нас тогда, когда мы действительно раскаялись перед Богом, когда мы действительно открыты перед Богом. И вот тогда мы наилучшим образом можем пользоваться ресурсами, духовными ресурсами, которые дает нам Бог. Молитва в духе — это молитва человека, в котором действует Святой Дух. Это не просто про то, что я говорю правильные слова, даже не просто про то, что у меня некая ожидаемая в христианском мире молитвенная интонация. Нет. Главное не в словах и не в интонации, а в том, как действует в нас Святой Дух. И вот от общей картинки воина Христова в принципе апостол Павел переходит к своей жизни, и он действительно замечательный пример того, какой воин Христа. 19 стих. «Молитесь и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Апостол Павел четко понимает направление своей жизни. Он несет Божие Слово. И мы с вами также сегодня призваны нести Божие Слово. И мы тоже молимся этой молитвой. Более того, мы имеем полное право просить других, призывать других, приглашать других молиться за нас той же молитвой. Чтобы Бог давал нам и понимание, и смелость, потому что сегодня очень нужно бывает и одно, и другое. 21 стих. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». Тихик — это тот самый человек, который принес послание в Эфесскую церковь. Считается, что Тихик был пастором Эфесской церкви после Павла, и потом уже пастором этой церкви стал Иоанн. 23 стих. «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Павел действительно заботится о братьях, он действительно заботится о церкви. Это не просто слова, не просто такая закрывашка письма. Ну и, наконец, благословение воина. «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. Почему нужна и почему важна эта благодать? Апостол Павел находится в заключении. Его жизнь, его служение подходит к концу. Вопрос, как мы подойдем к этому концу? Вот что напишет он Тимофею в первом послании, Тимофею, 4 глава, 6 и следующие стихи. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Апостол Павел завершает эти слова, это послание на высокой ноте. Эфесской церкви через многое еще предстоит пройти, но для этой церкви чрезвычайно важна любовь, как один из плодов или одна из граней плода Святого Духа. Вера — это вера во Христа, который производит действенную, настоящую любовь. Мир — это мир Божий, который превосходит всякое разумение. Мы с вами завершаем сегодня читать послание к Ефесянам. В этом послании мы видели, что церковь — это тело Христово, глава 1. Церковь — это храм, глава 2. Церковь — это тайна, 3 глава. А дальше практический раздел. Земная жизнь церкви. Церковь как новый человек, 4 глава. Церковь будет невестой Христа, 5 глава. Церковь как воин, 6 глава. И тут важно не выпячивать одно за счет другого. Говоря о том, что церковь – это тело, важно также помнить, что церковь еще и храм. Говоря о семейных отношениях, важно помнить о том, что эти семейные отношения связаны с духовной битвой, и духовная битва часто омрачает эти отношения. Но говоря обо всем этом, важно помнить, что Христос – все во всем. И вот таким образом мы действительно с вами можем идти вперед. Мы завершаем это великое послание. Моя молитва о том, чтобы вы перечитывали его, и чтобы величайшие богословские истины, которые в нем представлены, касались вашей, да и моей тоже, жизни. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.